Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Пчелинцев, он ключарь подворья на праведной Тавифы в Яффе, это на Святой Земле.
Здравствуйте. В Израиле.
В Израиле.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Наше досье.
Протоиерей Игорь Пчелинцев родился в 1964 году в Ленинграде. Окончил Мурманский педагогический институт по специальности учитель истории. По распределению работал в средней школе поселка Чульман в Якутии. После службы в армии трудился редактором и старшим библиотекарем в областной научной библиотеке города Горький. В 90-м году стал священником. Служил в храмах Нижнего Новгорода. В 2010-м направлен в русскую духовную миссию в Иерусалиме. Ключарь подворья праведной Тавифы в городе Яффо.
Отец Игорь, скажите, пожалуйста, что значит ключарь храма?
Ну, ключарь храма – это практически настоятель.
Чем отличается?
Разница в том, что настоятелем всех подворий нашей русской духовной миссии является начальник русской духовной миссии. Каждое подворье возглавляется или ключарем, или старшей сестрой, если там монахини Горницкого монастыря.
То есть это подворье Горницкого монастыря?
Нет, подворье русской духовной миссии в Иерусалиме.
Ну, расскажите, как вы встретили светлый праздник Воскресения Христова? Как сподобились попасть к нам в студию?
В студию попал самолетом на метро и пешком. Вот, а праздник встречаем мы традиционно очень хорошо, с очень большим народным подъемом, если так можно выразиться. Потому что наш храм и наше подворье – это фактически единственный храм православный на половину Израиля.
Как так?
Ну, так вот.
Так исторически
так сложилось. Есть, как есть, да. И, по крайней мере, на праздник Пасхи съезжается все православное население Южного Израиля, то, что южнее Тель-Авива, от самого Красного моря, из пустыни. Народ едет освящать куличи, Пасхи, на службу приходит, просто приходит посетить храм в эти пасхальные дни, и особенно на выходные, на местные выходные. И поэтому всегда очень много людей, такое очень радостное настроение, все красивые, все с корзинками, с куличами, с яйцами, там колокольный звон идет. Настоящая Пасха и Святая Земля настоящая.
Ну, казалось, что православные традиции на Святой Земле, они довольно сильные, и вот ваши слова о том, что это чуть ли не единственный храм там на пол Израиля, они меня несколько удивили.
Ну, я думаю, удивляться нечем, потому что православные традиции пасхальные у нас им 2000 лет. Они идут от самого воскресения Спасителя здесь, на Святой Земле. И не было города Тель-Авива, но уже тогда существовал город Яффа. Сейчас это пригород Тель-Авива, а тогда это был самостоятельный город, основной порт Святой Земли. И с самого первого времени от воскресения Христова там была христианская община. И святая Тавифа была участницей этой общины. Ее апостол Петр воскресил среди первых христиан города Яффы. Поэтому наши традиции здесь очень глубокие.
Скажите, пожалуйста, а большая русская община православная
на Святой
Земле в Израиле, да?
Ну, я думаю, здесь нет статистики никакой, потому что этим никто не занимается вычислением. Даже государственные органы. Но вот я так думаю, что среди 1,5 миллионов репатриантов, которые выехали из стран бывшего Советского Союза, наверное, как минимум 10% – это православные христиане, и члены их семей, бабушки, которые приехали со своими внуками, которые, может быть, имели какое-то еврейское происхождение, но бабушки православные. Мне очень нравится, я это видел сам воочию, но впервые прочитал в романе Улицкой о Даниэле Штайне, где она описывает субботнюю еврейскую трапезу, на которой, значит, читалась еврейская молитва положена, там зажигались свечи, благословлялось вино, а рядом сидела бабушка, там, значит, Прасковья какая-то в платочке, тихо крестилась мелкими, значит, крестиками тут же, перекрестила также всю эту трапезу, и все сидели кушать. Вот это такая очень хорошая, характерная картина для жизни многих православных христиан, смешанных семьях или еще как-то так. Вот, но они есть, эти православные христиане, не только среди арабского населения, потому что коренное вот такое население православное – это арабское. Наши приезжие, я думаю, сейчас даже их может быть и больше, чем арабских православных христиан.
А как устроена вообще жизнь русского прихода на Святой Земле? Какие радости, какие чаяния, какие огорчения, какие трудности, может быть, есть?
Ну, может быть, одна из таких трудностей календарных – то, что выходные дни в Израиле – это пятница и суббота. Ну, суббота – это шаббат, понятно, а воскресенье – это первый рабочий день. Для нас, вот, в богослужебном смысле, воскресенье, конечно, главный такой праздничный день, вот, но основной народ всегда приходит по субботам. Можно приехать в храм. Единственное, что общественный транспорт не ходит, и те, у кого нет машины или кто живет далеко от храма, они не могут, конечно, в субботу попасть в храм. Вот. Но тут уже люди за многие годы, даже за десятилетия, ищут какие-то способы, поэтому очень распространена взаимопомощь. Кто-то едет из какого-то города по пути, забирает, там, сколько может взять, там, одного, двух, трех человек, привозит, потом после службы отвозит. Вот кто-то устраивается у знакомых ночевать неподалеку от храма, ну и так далее. Народ ищет возможность посетить православный храм.
Вы с 2010 года там.
Да.
Иврит довольно сложный язык. У вас есть трудности, вы его освоили?
Ну, я изучал его и до моего приезда на Святую Землю, и там уже более-менее регулярно посещал преподавателя. Иврит не такой сложный язык, потому что это в основном искусственный язык такой, созданный в 20 веке на основе древнего библейского языка, конечно, он не просто так...
Который, говорят, не учат, а вспоминают.
Но это, может быть, для евреев более характерно такое. Но я бы сказал, что он по сравнению с русским весьма легкий язык. Единственное, что для нас непривычна система этого языка. Вот, я учил европейские языки, там, и она отличается. Ну, на бытовом уровне, я надеюсь, его освоил. Таком, на библейском, конечно, еще нет. Это много нужно этим заниматься. И проблема заключается в другом, что в основном все говорят по-русски. Вот, в Израиле, куда бы ты ни пришел, везде можешь встретить русскоговорящего, и даже где-то в магазине или на рынке начинаешь подбирать слова, тебе говорят: ну что вы мучаетесь, говорите по-русски.
Что вы таки мучаетесь? А это проблема?
Какая проблема?
Ну, вы сказали, проблема заключается в том, что все говорят по-русски. В чем проблема?
Ну, это может быть не проблема, а проблема для изучения иврита, вот. Ты вроде бы хочешь, да, говорить, вот, но отсюда происходит другое, вот, о чем бы, может быть, можно было поговорить. Вот у нас в храме много детей. Воскресную школу посещают дети, просто в храм приходят. Дети наших репатриантов, православных христиан, они ходят в местные еврейские школы вообще образовательные, у них среда общения вокруг дома, на улице, в кружках, в школе, ивритоязычные. И эти дети в основном, я думаю, на 90 с лишним процентов, они уже думают на иврите.
Они по-русски плохо говорят?
Говорят они еще нормально. Вот. Они не могут уже читать по-русски, или читают очень плохо, или мало. И я думаю, что одна из перспективных миссионерских задач нашей русской духовной миссии и, может быть, русской церкви вот в отношении израильских православных христиан – это по окормлению будущих поколений на иврите. Мы сейчас собираемся издавать молитвослов православный на иврите, ну, пока только работаем над ним, получили благословение и разрабатываем, потому что это, если дети не могут думать на русском языке, на украинском, там много украинцев, грузинов у нас много, они все равно все, их общий язык общения – это иврит. Значит, нужно что-то думать вот о молитве на иврите.
А расскажите, пожалуйста, поподробнее об истории подворья русской духовной миссии, об истории самой русской духовной миссии на Святой Земле.
Русская духовная миссия была организована в первой половине XIX века, когда положение православных христиан на Святой Земле было плачевным, Иерусалимская патриархия находилась в очень таком загнанном состоянии, много десятилетий, если не столетий, даже патриарх Иерусалимский не проживал в Иерусалиме, а находился в Константинополе. И для помощи православным христианам Востока, и для помощи паломникам, которые уже начали посещать активно Святую Землю, наверное, ну, первой четверти XIX века, вот так начинается это все, была образована русская духовная миссия. Потом с пришествием в нее архимандрита Антонина Капустина в 1865 году уже начался какой-то новый этап, и после Крымской войны, которая, я напомню, поводом к началу Крымской войны между Российской империей, Турцией, Англией и Францией было как раз конфликт из-за святых мест Вифлеема и Иерусалима. Россия было предложила туркам именно иметь какое-то сугубое попечение об Иерусалимском храме, о Вифлеемском храме, без особых каких-то политических претензий территориальных. Вот, и турки были согласны, чтобы как-то поддержать эти места, чтобы они не развалились. Но вмешались наши европейские собратья, сказали, как так, Россия, Палестине, да вы что? Вот, ну, это привело к войне. Вот, правда, я думаю, что хотя Россия в целом эту войну проиграла, но последствия на Святой Земле были в пользу России. Утвердилась окончательно русская духовная миссия, пошел многотысячный поток паломников после этого с 60-х годов, стали приобретаться участки, и было приобретено больше 20 участков, даже, наверное, еще больше. Были построены храмы, подворья, монастыри, вот, особенно Елеонский, Горнинский, Гефсиманский монастырь. И к началу Первой мировой войны, такой этап был, это уже было огромное присутствие России и русского человека в Палестине. Вот. Одной из задач русской духовной миссии было просвещение местного населения. Больше 100 школ было открыто. И в Палестине, и в Ливане, и в Сирии, и до сих пор есть люди, я встречал их сам, старые арабы, которые говорят по-русски, потому что они или их родители учились в этих русских школах в начале 20 века или в конце 19 века. Вот о нашем подворье, если говорить, место было связано со святой Тавифой, жительницей Яфы первого века, современницей апостола Петра, и на том месте, где находится наш храм и участок, была ее гробница. В 1868 году архимандрит Антонин Капустин, фактически отец русской Палестины, приобретает этот участок. Сначала строится дом паломника, разбивается шикарный сад. Сад существует до сих пор, хотя это другой сад. Он два раза погибал, Капустинский сад. Вот сейчас он в новой фазе. Потом был в 1894 году построен большой храм. Вот это был последний храм отца Антонина Капустина. Через два месяца после освящения храма он умер. Это его наследие такое. Вот. И поскольку в Яфу все прибывали паломники на пароходах из Одессы, там, из каких-то других портов, первым делом шли поклониться святой Тавифе и храму апостола Петра, потом уже собирались в караваны и под охраной шли в Иерусалим, потому что было небезопасно даже в 19-м и на начале 20 века ходить, вот, нападали на паломников. Вот примерно такая история.
А еще у нас есть сюрприз.
Я предлагаю его послушать.
Отец Игорь говорил о том, что дети...
Дети, да.
Дети наших репатриантов зачастую думают уже на иврите, но они на иврите не только думают, они еще записывают песни.
Поют пасхальные песнопения на разных языках, ну и на иврите в том числе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Пчелинцев. Он, прошу прощения, ключарь по дворе праведной Тавифы в Яффе.
У нас уже был Петр Владимирович Стегник, и его послушать, так вот, ну, на святую землю, там вот, ну, все православные. Кругом греки, русские, и вы вот приходите и говорите, вот у нас единственный там на пол Израиля православный храм.
Ну, тут нужно как разграничить. Вот есть в арабских городах и поселках, где еще сохранились православные христиане, есть храмы, и они многолюдные, и там есть свои тоже многовековые, наверное, традиции, потому что мне даже кажется, может быть, я не прав исторически, что православные арабы в Палестине, они гораздо более укорененные, чем арабы-мусульмане. Угу. Большинство арабов-мусульман, которые сейчас живут в Палестине и в Израиле, это пришельцы в 20 веке, когда израильтяне стали строить свой Израиль, потребовалось очень много рабочих рук. И из Ирака, с Египта, с Йемена понаехало очень много арабов, которые сейчас уже считаются фактически коренными жителями. Но они появились здесь в 20 веке. А православные арабы, они здесь были и раньше, вот много веков назад. Хотя, ну, были и мусульмане, потому что в 7 веке мусульмане захватили Святую Землю. Но к 19 веку Палестина для Османской империи – это была окраина заброшенная. Здесь не было ни зеленых деревьев, ничего. Отдельные сады вот вокруг Яффы, там еще что-то, и все, больше ничего. А христианские поселения были. Но после создания государства Израиль, когда обострились отношения после Второй мировой войны, и от внутренних противоречий в арабском мире, вот православные христиане, арабы и католики стали покидать Палестину. И вот за 50-60 лет, я думаю, 3/4 их уехало в эмиграцию. В Америку, в Канаду, в Европу, куда угодно. И сейчас их уже меньшинство. Но храмы эти все остались, они, в них совершается богослужение.
А там греки служат или арабы по-прежнему?
Ну, в арабских селах есть арабы-священники. Вот. Ну, может быть, это здесь не нужно обсуждать. Там есть внутренние сложности в Иерусалимской патриархии, где епископы и монашествующие греки, а паства, собственно, она арабоязычная. Поэтому есть там священники, которые могут окормлять арабские приходы, и есть большое количество еще арабских священников православных, вот, очень хороших таких, друзья среди них. Замечательный совершенно батюшка в пригороде Бетлеема Биджала, отец Павел, он женат на русской выпускнице регенского отделения. Они там познакомились, поженились, сейчас у них уже куча детей. Вот он служит вот в храме святителя Николая, очень хороший храм, его любят и русские паломники посещать, тем более, что их там могут встретить.
Где
по-русски.
Расположен?
В пригород Вифлеема, городок Бейджала. Бейджала в основном преимущественно православный город, из 15 тысяч населения 13 тысяч православные христиане. И там в свое время при Антонине Капустине была построена учительская семинария, большая школа русская. Эти плоды еще есть до сих пор, еще есть арабы, которые говорят по-русски.
Ничего себе. Вот это новость.
Вот. А начали мы с каких-то отличий, да?
Угу.
Здесь надо сказать такое. Первое, что вот в русских храмах, вот в нашем храме в Тель-Авиве, в Яффо, в Хайфе есть русский храм пророка Ильи, горный монастырь, монастыри Иерусалима и русской духовной миссии. Там богослужение все идет по уставу, как оно есть в Русской Православной Церкви, и ничем особенно не отличается, может быть, какие-то такие совершенно мелкие детали, может, не стоит обращать внимание. Вот, у арабов и греков есть свои традиции пасхальные, и, конечно же, то, что вот связано с Пасхой, это Страстная неделя и Пасха, вот они на этом всегда делают особые акценты в богослужении. Но вот если бы мы с вами оказались в пасхальную службу в храме греческом или арабском, мы, может быть, даже сразу не поняли, что это Пасха. Настолько все идет в тихой печали. Богослужение, как вот у нас, Христос воскресе, там все кричат, там яйца летят налево-направо.
Ну, неправда.
Колокольный звон. Такого нету. Вот там все. И даже песнопение практически, ну, вот тональность песнопения не меняется. Все тихо и ровно. Они при этом говорят, что, вот, ну, по сравнению с русскими православными, у нас такая внутренняя Пасха, внутренняя радость, все тихая такая вот грусть, значит, это все, мы все переживаем, таинственная Пасха у нас такая тихая. Вот. Но, конечно, потом люди собираются, это семейный праздник с большими семьями, семьи там огромные совершенно, жарят баранов, там кебабы, что-то все. Вот в этом есть такая уже литургия после литургии.
Да, и ведь там уже шумят.
Ну, там шумят, да, там могут пошуметь. А в храмах все довольно тихо, никто не кричит «Христос воскресе», представляете?
Нет, не представляю.
Ну вот, ну вот такого нет. Ну, может быть, батюшка скажет, ну, Христос Анести, там, Адельфии, там, да, все. Ему так же тихо скажут, ну, да, вот воистину воскресе, там, или как они, Аль-Масих Кам, да, там, по-арабски Христос воскресе.
Зато у них есть один непривычный для нас обряд, это распятие Спасителя.
Ну, есть такое, да, это, наверное, традиция вообще святоземельская такая, не чисто арабская. В Великую Пятницу, когда мы вспоминаем, собственно, распятие Спасителя, вот происходит в храмах Иерусалимской патриархии и в приходах, и в монастырских храмах обряд распятия. Сначала перед службой выносится крест без распятия, вот как он есть, устанавливается в храме, и в определенный момент богослужения, это, если кто знает, есть такая служба чтения 12 Евангелий, это утренняя Великая Пятница, когда читается 12 отрывков о страдании и распятии и смерти Спасителя. И вот когда поются песнопения о распятии, выносят священники из алтаря иконописное изображение Спасителя, как оно есть на распятии, и прибивают его гвоздями к распятию. Угу. Прям берут деревянные молоточки, вставляют гвозди в заготовленные отверстия и прямо так громко-громко прибивают, и весь народ искренне совершенно рыдает в храме, просто горючими слезами, горькими. Вот. Потом, в Великую Пятницу, когда у нас бывает вынос плащаницы, вот, у них есть еще небольшая служба снятия со креста. В обратной последовательности снимается вот это иконописное изображение Спасителя с распятия, укрывается плащаницей, намащивается благовониями, посыпается розовыми лепестками и уносится в алтарь.
Ну, красиво очень.
Делается, да. Это, да, это все делается с молитвой, это же не представление какое-то. И тоже народ молится, рыдает и плачет вот о погребении Спасителя
нашего. У нас же тоже распятие ставится в Великую Пятницу посредине,
да,
храма.
Ну, у нас никто не прибивает, ну, да.
Да, только не прибивает. И точно так же выносится плащаница.
Да, да.
То есть у нас эта традиция присутствует, но
ну, немножко в другом,
модифицированное,
укороченном немножко виде. Вот. Это не говорит, что у нас хуже, да, у нас свое переживание, люди тоже точно так же плачут горькими слезами, кто искренне верует, вот на этих службах никто не может быть равнодушным. Даже я по себе скажу, я не очень сентиментальный человек, и такой весьма ровного, может быть, психологического типа. Но вот у нас, когда читаем мы эти Евангелия страстные или песнопения, ну, не могу держаться от слез, и все. Не могу. Это даже, так сказать, мешает ведению службы, но я ничего не могу с собой поделать.
А если при этом еще в хоре поешь и плачешь, то да, вообще тяжело. Вот.
Но потом приходит Пасха.
И она к нам пришла.
Да.
Слава Богу. Ну, скажите, а как вот в течение Светлой Седмицы, да, вот в России традиционно каждый день пасхальная литургия с крестным ходом, с колокольным звоном, Христос воскресе, воистину воскресе, святой водой в лицо, все счастливы. А у вас вот тоже внутренняя Пасха всю
неделю?
Нет,
у нас, в наших русских приходах и монастырях все по-русски. Все по-русски. Крестный ход, водой налево-направо, колокола звонят, вот все радуются. Вот. ходим в гости также тоже. Мы из Яфы приезжаем в Иерусалим, в русскую миссию, там всех поздравляем, трапеза у нас бывает обычно, пасхальный прием в миссии для всех, съезжаются со всех участков, со всех подворий.
То есть вы здесь вот, у нас сидите, а они там все отмечают?
Ну, мы уже отметили.
Хорошо.
Вот, и знаете, о чем я хотел сказать? Вот местное население, иудеи, мне кажется, что, конечно, Господь имеет о них особое попечение такое, что надеется на их возвращение ко Христу. И многие из них тайно веруют во Христа. Это для меня очень отрадный факт. Мы там не воюем же, не ведем какое-то агрессивное миссионерство, и даже это там в некоторых случаях запрещено израильскими законами. Миссионерство.
То есть вот эти вот истории о противостоянии иудеев и христиан на Святой Земле, они преувеличены?
Ну, оно есть, это противостояние, но оно не глобальное, как сказать, не полноценное такое, что вот все иудеи противостоят всем христианам, а все христиане всем иудеям, вот, независимо от национальности. Я расскажу об таком случае, который вот личный просто. Мы где-то там в магазине покупали продукты к Пасхе как раз, к будущим пасхальным трапезам, то есть брали много, там, коробками целыми. Ну вот, и эти продавцы помогали грузить в машину там коробки эти. И когда уже все ушли, остался один там, значит, помощник директора магазина, и он спрашивает: «У вас ведь скоро Пасха?» Он говорит: «Да, у нас, вот мы готовимся, там все. И он тогда, оглянувшись по сторонам, сказал: «Он воскрес!» И убежал в свой магазин.
Потрясающе.
Вот так вот, да.
Еще раз напомним, что он...
Воистину воскрес.
Воистину воскресе.
Продолжается «Светлая неделя» на «Светлом радио». Программа «Светлый вечер». В студии Елизавета Горская, Владимир Емельянов. И с нами протоиерей Игорь Пчелинцев. Ключарь подворья праведной Тавифа в Яфе. Это на Святой Земле в Израиле.
«Светлый вечер» на радио «Вера».